присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Знакомые девчонки завидовали Люде Марченко. Она была красавицей, и за ней бегали все мальчишки двора. А Люда не обращала на них никакого внимания. Она пока не думала о романах. Мечтала стать актрисой. И в первый же год после окончания школы сдала экзамен во все театральные вузы, и во все ее приняли. Но Люда выбрала в ГИК, и через 2 месяца после начала учебы уже снималась у знаменитого Льва Кулиджанова в «Отчим доме». После выхода фильма на экран за 19-летней Людмилой Марченко стали бегать не только дворовые мальчишки. Среди ее поклонников оказался и народный артист СССР, председатель Союза кинематографистов, директор Мосфильма, депутат Верховного Совета Иван Пырьев. Влюбленный режиссер без всяких проб утвердил Люду на роль Настеньки в «Белых ночах». Он думал, что после этого молоденькая актриса согласится на все. Людиным партнером по фильму оказался любимец всех советских женщин, неотразимый красавец Олег Стриженов. По съемочной площадке сразу же поползли слухи о любовном треугольнике. Сам Олег Стриженов все сплетни о его романе с Людмилой Марченко называл гнусным враньем. Тогда же Пырьев тем сплетням поверил и стал все чаще появляться возле дома в Демидовском переулке, в котором сам же и снял квартиру для своей актрисы. Но Людмила в этой квартире жить не смогла. Пырьев, считая себя хозяином и жилплощади, и квартирантки, начал заявляться в гости без приглашения. Тогда Люда вернулась домой к маме и сестре. Пырьева это не остановило. Он стал подвозить свою подчиненную с работы до дома. Но Люда все тянула, не говорила ни да, ни нет, боясь своего влюбленного начальника. Тогда он стал ее подпаивать. После съемок вел в компанию, где выпивали все, кроме самого Пырьева. Ему даже от капли алкоголя могло стать плохо. К тому же режиссер был в то время женат на любимой Людиной актрисе Марине Ладыниной. Он, правда, говорил, что как только Людмила даст свое согласие на брак с ним, он тут же с Ладыниной разведется. Но Люда все равно не соглашалась. Ее подруги твердили: «Ты разве не знаешь, кто такой Пырьев? Если ты ему откажешь, он тебе всю жизнь испортит». Но она все равно не могла себя переломить, ведь ее дедушка и Иван Пырьев были ровесниками. Об упрямой девчонке заговорила вся Москва. Узнали о ней и в верхах. Пырьева попросили явиться в ЦК партии для объяснений. Придя на ковер, глава советского кинематографа просто и ясно сообщил руководству страны, что эту девчонку он любит, что без нее работать не сможет, потому что она его последняя любовь. Вышестоящие оставили влюбленного старика в покое. Теперь помешать Пырьеву поступать так, как ему вздумается, не мог никто. И вот однажды, в день свадьбы сестры Люды Галины, Иван Пырьев позвонил Людиной маме и сообщил, что намерен прийти для серьезного разговора. Мама ответила, что не может его принять, потому что ее дочь Галина выходит замуж, и положила трубку. Но Пырьев все равно пришел свататься. Мать Люды и режиссер закрылись в комнате. Пырьев убеждал, что денег у них теперь будет столько, сколько они попросят, что Люда станет примой в кино, что жить они будут в большой красивой квартире. На это мама ответила: «Хоть вы и известный режиссер, я все равно не позволю вам испортить жизнь Людмиле. Вы посмотрите на себя в зеркало. Я за вас не пойду, а вы хотите жениться на моей дочери». Пырьев встал, взял свою палку, подошел к порогу и сказал: «Если она не выйдет за меня замуж, у нее жизнь будет действительно испорчена». Хлопнул дверью и уехал. Люда все же вышла замуж за студентом ГИМО Владимира Вербенко. Володя очень ревновал свою красавицу-жену. Когда она уезжала на работу, он выходил во двор, бежал следом за машиной и кричал, чтобы она вернулась. Когда она возвращалась домой после съемок, он устраивал скандал, говорил, что вся Москва сплетничает о его жене и о Пырьеве. Людмилу Марченко без разрешения Ивана Пырьева никто в кино не приглашал. Осмелился только Александр Зархи. Он предложил Люде роль в фильме «Мой младший брат». Снимали в Прибалтике. На съемочную площадку из Москвы время от времени приезжали Людин муж и Иван Пырьев. И однажды они пересеклись. Володя, ничего не говоря, собрал вещи и уехал. И за этим последовал развод с Людмилой. По инициативе Пырьева рядом с метро «Аэропорт» построили кооперативный дом для актеров. Одну из квартир, опять же по просьбе режиссера, выделили молодой артистке Людмиле Марченко. Туда-то Пырьев и стал наведываться в гости с подарками и вином. Сам не пил, а Люде наливал. Специально для нее написал сценарий «Войны и мира», где Люда должна была играть Наташу Ростову. Когда же понял, что все уговоры напрасны, передал эту тему Бондарчуку, который по просьбе Фурцевой тоже участвовал в этом проекте. Как Пырьев не опекал свою музу от посторонних глаз, она все-таки познакомилась с начальником геолого-разведочной партии Валентином Березиным и снова влюбилась. Второй, гражданский муж, был очень обеспеченным человеком. До знакомства с Людой несколько лет прожил за границей, водил знакомства со столичной богемой. Сплетни и слухи из актерской среды доходили до Валентина Березина. Он стал внезапно возвращаться из командировок, проверять, допрашивать. А в один прекрасный день просто избил ее молча и жестоко. За несколько минут он искалечил красавицу. Голова была разбита, нос и рот порваны, зубы выбиты. Она лежала на полу вся в крови. Березин сам повез ее в институт имени Склифосовского, сказав, что они только что попали в аварию. Березин боялся, что она что-нибудь скажет, и не отходил от жены ни на шаг. Люди Марченко сделали несколько операций, но восстановить лицо так и не смогли. Шрамы остались на всю жизнь. Как-то Люда с мамой и сестрой поехали отдохнуть в Подмосковье. Добрые люди, знающие и ее, и Валентина, рассказали, что у него давно уже есть другая семья, растет ребенок. Люда поехала домой, собрала вещи мужа и выставила их за дверь. Чтобы заглушить боль и душевную, и физическую, она стала пить. В то время ей было только 27 лет. Скоро Пырьев ушел со своей должности, и все его выходки вышли на страницы прессы. Все узнали, как он оскорблял Ладынину, как свирепствовал на съемочной площадке, как его боялись актеры. Люда без покровителя и с изуродованным лицом оказалась никому не нужна. Детей у нее быть не могло. Из-за прерванной в домашних условиях беременности в период романа с Олегом Стриженовым актриса услышала страшный вердикт от врачей. Она бесплодна. Личная жизнь Людмилы Марченко еще дважды делала крутые повороты. Ее третьим мужем стал администратор Москонцерта Виталий Войтенко. Он попытался помочь Людмиле и нашел пластического хирурга. Но его мастерство оказалось сомнительным. После нескольких операций эффект получился ужасающим. Тем не менее, любящий муж помог жене найти хоть какое-то применение ее талантам. Он организовал творческие встречи со зрителями. А потом Марченко вместе с Владимиром Высоцким отправилась в гастрольный тур по стране. Но главным вопросом, которым истязали поклонники звезду, был один, которого она боялась больше всего. «Над чем вы сейчас работаете? Где снимаетесь?» И актриса сломалась окончательно. Она начала пить и снова осталась одна. В 1977 и в 1980 Людмила Марченко мелькнула на экране. Она сыграла в двух эпизодах. В картине «Служебный роман» Эльдар Рязанов дал ей крошечную роль гостьи Самохваловых, а в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» она сыграла провинциальную актрису. Бывшую звезду ненадолго приютил театр-студия киноактера. Здесь артистке доверили играть небольшие роли в двух спектаклях. Но начала сказываться травма головы. Женщина заметила, что ухудшается слух. И все-таки личное счастье к ней заглянуло еще раз. Артистка вышла замуж за художника-графика Сергея Соколова. Они прожили вместе 21 год, до самой смерти Сергея. Людмила была его музой, он боготворил ее. Черты Марченко появились во многих его картинах. Их узнавали в его «Княжне Мэри», «Купринской Олесе» и «Суламифе». Соколов приложил максимум сил, чтобы излечить жену от алкоголизма. Каждую весну и на все лето супруги уезжали в деревню под Тверью, где художник рисовал свои картины, а Людмила копалась в огороде, кормила птиц, читала книги и разговаривала со своими кошками. В одно жаркое лето Сергея не стало. Похоронили его на деревенском кладбище. Через несколько месяцев после ухода мужа не стало и Людмилы Васильевны. Она умерла зимой, 21 января 1997 года, от банального гриппа. Незадолго до смерти Марченко с нескрываемой горечью призналась, что кинематограф ей ничего не дал. Она умирает в бедности, без детей, с изуродованным лицом и поломанной жизнью. Вытянутый в молодости счастливый билет оказался пустой бумажкой. Кажется, актриса, прожив неполных 57 лет, хотела умереть. Она запретила своим родным проведывать ее, чтобы те якобы не заразились гриппом. При этом не вызывала врача и не принимала никаких лекарств. Союз кинематографистов, когда-то возглавляемый Пырьевым, выделил на похороны актрисы 200 рублей.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Дома у себя я могу быть мещанином. Есть и спать по-свински, пить запоем.
Прошу, пожалуйста, без намеков.
Да никто не намекает. Какой у вас невозможный характер?
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
Служба 325 слушает.
Каждое воскресенье в 12 часов 10 минут президент клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон при ненавязчивом посредничестве ведущего Михаила Спички отвечает на вопросы всех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать, а также предлагает слушателям поделиться с широкой аудиторией своим кулинарным опытом. Служба 325. Гуманитарная программа.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Молодая балерина Иола Лопрести, выступающая под девичьей фамилией своей матери Торнаги, была в Италии настоящей звездой. В 16 девушка стала примой Венецианского театра «Феничи». Затем блистала в Миланском театре, а в 22 подписала контракт на сезон во французском «Леоне». В этот момент, в период расцвета ее творческой карьеры, итальянской балетной труппе неожиданно предложили выступить в России, в Нижнем Новгороде. Пригласил артистов Сава Мамонтов, известный предприниматель, меценат и ценитель искусства. Труппа согласилась. В России гастролеров встречали наши артисты. Среди них был и 23-летний крестьянский сын из Вятской губернии Федор Шаляпин. Молодой певец простодушно предложил Торнаге и ее подруге помочь подыскать жилье, но иностранки вежливо отказались. Вскоре Шаляпин начал проявлять знаки внимания к балерине, однако та оставалась холодна к нему. Певец совсем не говорил по-итальянски, она же не понимала ни слова по-русски. Но Шаляпина это не смущало. Он рассказывал ей о своем детстве и о бедности, в которой раньше жил, жестами. После громкой и успешной премьеры в Нижнем Иола заболела. Узнав об этом, «Иль Бассо», так итальянцы называли Шаляпина за роскошный голос, пришел к приме домой с кастрюлей куриного бульона. Постепенно итальянская звезда и начинающий русский певец, у которого на тот момент был единственный парадный костюм, начали узнавать друг друга все ближе. Языковой барьер, кажется, не пугал Шаляпина. Однажды танцовщица пришла на генеральную репетицию оперы «Евгений Онегин». В роли Гремина, мужа Татьяны, был Шаляпин. Но когда он запел арию «Любви все возрасты покорны», все присутствующие дружно рассмеялись. «Поздравляю, Иолочка», – сказал балерине Сава Мамонтов, свободно владевший итальянским. «Федя только что признался вам в любви». Оказывается, певец решил симпровизировать. Вместо привычного текста «Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну», он спел «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Торнаги». Конечно, такую озорную выходку артист мог себе позволить только на репетиции. Перед зрителями он всегда был серьезным и ответственным. Сезон закончился. Зарубежная труппа потихоньку разъезжалась. Но приме Мамонтов предложил остаться, провести зимний сезон в Московском театре. Иола согласилась, а вслед за ней в столичном театре начал выступать и Шаляпин. За эти месяцы, проведенные в новом городе, пара сблизилась. У артистов завязался роман, а Торнаги немного освоила русский язык. Летом 1898 года пара обвенчалась. Произошло это в небольшой деревенской церквушке, недалеко от Путятина. Там находилось имение одной из оперных певиц из труппы Савы Мамонтова. Молодые поженились очень скромно. Жених приехал на венчание с опозданием в простой поддевке и белом картузе. А после свадьбы новоиспеченные муж с женой уселись вместе с гостями на ковры по-турецки и начали пить вино. На следующее же утро молодоженов разбудил страшный грохот. Мамонтов вместе с артистами гремел в кастрюле, тарелке и все, что только можно, а дирижировал этим безумием композитор Сергей Рахманинов. Так друзья решили поднять Шаляпина и Торнаги, чтобы отправиться с ними в лес за грибами. Спустя год молодожены стали родителями. Иола навсегда оставила сцену, а Федор начал работать еще больше. Чтобы содержать семью, он давал как можно больше концертов и колесил по всему миру. Сына Игоря Шаляпин ласково называл «игрушкой». «Игрушка моя, это мое наслаждение», – говорил Шаляпин, и в каждом письме спрашивал у жены, как мальчик. «Милая моя радость, прошу тебя написать мне, как вы оба себя чувствуете с моим игрушкой, и сказать, в котором часу ты можешь быть свободна, чтобы поговорить со мной по телефону. Я боюсь, что когда попрошу тебя к телефону, ты оставишь нашего ангела Игоря, а потому ты должна написать мне, в котором часу ты будешь свободна». Ты не можешь себе представить, дорогая Иоленка, как я скучаю в Петербурге. Не знаю почему, но ничего меня не интересует. И я жду с восторгом дня, когда смогу увидеть тебя и целовать без конца. Радость моя, очень-очень хочу тебя обнять. Ты далеко от моего сердца, но оно бьется и будет биться только для тебя и для моего дорогого игрушки. Надеюсь увидеть тебя вскоре. Твой навсегда Федор. Вскоре у Игоря появились две сестренки, но в 1903-м в семье произошла трагедия. Любимый сын певца и балерины, их первенец, умер от аппендицита. Мальчику тогда исполнилось 4,5 года. Говорят, что Шаляпин после смерти ребенка хотел покончить с собой. У Тарнаги и Шаляпина в тот момент остались две дочки. А в 1904 году в их семействе произошло прибавление. Родился мальчик. Ребенка назвали Борей в честь золотой роли его отца Бориса Годунова. Но и на этом Шаляпины не остановились. Через какое-то время у них появились еще и близняшки – Федор и Татьяна. Поскольку семья постоянно расширялась, артист часто переезжал с супругой и детьми с одной квартиры на другую, пока не приобрел дом на Новинском бульваре, где сейчас располагается его музей. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Шаляпин известен на весь мир и объездил с гастролями всю Европу и Америку. Лучшие театры приглашают его выступать на своих сценах. А дома артиста ждет большая, дружная семья и любящая жена. Но когда младшим детям было около года, у их папы появилась вторая семья. Соперницу звали Мария Петцольд, вдова с двумя детьми от первого брака. Она жила в Петербурге. И вскоре тоже родила дочку от Шаляпина, Марфу. Однако бросать первую семью, Иолу и пятерых детей, певец категорически не хотел. Теперь его жизнь проходила не только в постоянных разъездах по гастролям, но еще и разрывалась между двумя столицами и двумя семьями. Когда Тарнаги обо всем узнала, она не стала закатывать итальянских истерик с криками и битьем посуды. Насколько могла, Иола скрывала от детей измену отца. Но вторая семья стала тоже разрастаться. Петцольд в течение 11 лет родила от Шаляпина еще 3 дочек. Помимо Марфы на свет появились Марина и Дасия. А в 1922 году артист уехал в эмиграцию. Вместе с ним за границу отправилась и его новая семья. Иола же практически до конца жизни оставалась в Москве, став свидетелем и революций, и войн. Уезжая, певец обратился к Дзержинскому, попросил не верить во все, что будут писать о нем зарубежные газеты, чтобы на Тарнаге и их 5 детях не отражалось отношение власти к Шаляпину. Федор Иванович продолжал писать Иоле даже из эмиграции, но вскоре она подала на развод. А спустя несколько лет, в 1927-м, Шаляпин официально женился в Париже на Петцольд. Письма же в семью Тарнаги продолжали регулярно приходить, но теперь уже не Иоле, а их дочери Арише. После смерти Игоря именно она стала старшим ребенком. Иола Тарнаги. Сейчас в России ее помнят скорее как жену Шаляпина, чем как приму итальянского театра, которая отказалась от карьеры ради семейного благополучия. А вот о том, что у самого знаменитого отечественного баса было 2 семьи, вспоминают редко. Для Тарнаги Россия стала вторым домом. В нашей стране эта итальянка прожила больше 60 лет, а на родину она вернулась только за несколько лет до смерти. Из вещей балерина взяла с собой в Италию лишь фотоальбомы со снимками Шаляпина.